200-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
В один из августовских дней 1909 года в доме 10 на пятой линии Васильевского острова поселился странноватый господин, первокурсник юрфака университета, 2 года, кстати, отучившийся в Сорбонне, верящий в астрологов, кабалу, амулеты, дрессировщик ящериц и даже тарантулов, которых будет таскать прямо в кармане, в спичечном коробке, но главное, автор 2 книг стихов. Его даже долго называли по названию первого сборника «Конкистадор», «Завоеватель». Но конкистадор, в котором красивыми находили разве что руки с длинными пальцами, носил пальто в талию а-ля Пушкин, цилиндр, тросточку, и, что уж совсем не подобало завоевателю, подводил брови и, страшно сказать, красил губы. В поэтических кругах того времени так исправлять природу было, что называется, в порядке вещей. Необычно было другое. В комнате здесь, которую на парижский манер он называл ателье, он не только развесил шкуры зверей, но завел черепаху, попугая, чуть ли не змей.
Я не знаю, что живо, что нет. Я не ведаю грани ни в чем. Жив играющий молнии гром. Живы гроздья планет. И красивую яркость огня я скорее живой назову, чем седую больную траву, чем тебя и меня.
Странному господину приходили такие же странные, шумные, не вполне трезвые знакомцы. Тоже поэты. Толстой, Городецкий, Кузьмин, Ауслендер, Потемкин. 2 его ближайших друга. Элегантный поэт Лозенька и лохматый, немножко сумасшедший знаток папирусов и ассирийской клинописи Шелей. Лозинский и Шелейка. Приходили и женщины. Он считал себя отъявленным ловеласом. У него было 2 романа в Париже, а в Царском в него влюбились как-то сразу аж 3 сестры, одна из которых из-за него бросит родной дом, чего строгий отец не простит ей всю жизнь. А бывавшая здесь художница Надежда Войтинская, которая, смеясь, швырнет в теревоках на лед залива, кажется, перчатку и предложит рыцарю достать ее, и он, прямо в лакированных туфлях, проламывая лед, поднимет перчатку. Так вот она, именно в этом доме, начала рисовать его портрет. И, представьте, могла его вообще не закончить. Из-за другой дамы, бывавшей здесь, некрасивой хромоножки, с которой у него была такая любовь, что хромоту ее он заметит только после разрыва. Я говорю о поэтессе Елизавете Дмитриевой, о Чарубине, из-за которой он будет драться на дуэли с Волошиным. Поединок, помните, оказался бескровным. Но наш ловелас, который просто нарывался на пулю, требовал 2-го, а потом и 3-го выстрела противника, вполне мог погибнуть. Это же риск, фарт, рулетка. И тогда-то мы никогда не увидели бы законченным портрета Гумилева, сделанного Войтинской. Да, странноватый господин, как вы уже догадались, это Гумилев. Но не зря говорится, рисковым везет, ведь благодаря дуэли Гумилев, уехав отсюда в Киев, вернется женихом той, кого, несмотря на романы, одну и любил. Женихом Ахматовой. В Киеве, в кафе-гостинице «Европейская», она, возмущенная дуэлью, вдруг легко согласится на 5-е, очередное предложение Гумилева. Кроме того, он недавно написал ей в письме фразу, которую она запомнит навсегда. «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к вам». «Это почему-то мне, — скажет Ахматова, — показалось убедительным». Что только он не претерпел из-за нее. Мелочь, но, живя в Париже, бегал через весь город, чтобы только взглянуть на бульвар Севастополь, ибо она жила тогда с матерью под Севастополем. Там же, в Париже, основал журнал «Сириус», первый русский литературный журнал за рубежом. Опять стал первым, в котором напечатал первый стих ее. Но она, месяц назад еще написавшая конфиденту, что готова выйти за Гумилева, смеясь, сообщит в новом письме. «Сириус? Это меня приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастьев наш Микола перенес, и все понапрасну. Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает». Покойный Вадим Брангулеев, написавший толковую книгу о поэте, искренне полюбивший его, взорвется. «Если бы Гумилев это знал». Может быть, он понял бы, что встретил и полюбил глубоко чуждую ему душу. Ведь вся его последующая жизнь могла бы пойти совсем иным путем. Не знаю, прав ли он. Думаю, напротив, не было бы этого сопротивления кокетливой, ускользающей, безумно талантливой женщины, не было бы, возможно, и Гумилева. Да, она называла его раннюю поэзию «маскарадной рухлядью». Не потому ли уж, что там было маловато строк про нее? Издевалась над его страстью к путешествиям. Когда Гумилев начинал, например, рассказывать об Африке, убегала в другую комнату, бросая: «Скажи, когда кончишь рассказывать». А когда он, сорвавшись из Парижа, заняв деньги у ростовщика, чуть ли не в трюме парохода, чуть ли не зайцем приехал к ней, призналась, что любит другого. И главное, что не невинна. Вот это был удар. Ведь для него она была почти святой. От этого удара он очухается только много дней спустя, можно сказать, очнувшись в Булонском лесу, под Парижем. «Я увидел, что сижу в траве, наверху крепостного рва», расскажет потом Алексею Толстому в каком-то парижском кафе. «Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг, деревья, мансардные крыши, дороги, казались мне пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек. Он был раскрыт и пуст. В нем вот уже год я носил большой кусок цианистого калия, величиной в половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что как только я брошу его в рот, мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладони со всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда. Что произошло дальше, неизвестно и сейчас. То ли это был не яд, и его обманули, то ли какой-то счастливый случай. В одном можно не сомневаться, это было. И не потому, что в его репертуаре, по словам одной женщины, громадную роль играло самоубийство. Нет, просто он уже приучил себя побеждать страх. Толстому, кстати, сказал: «Вы спрашиваете, зачем?» Привязалась мысль о смерти. Страх смерти был неприятен. Кроме того, здесь была одна девушка. Что за девушка, мы уже знаем. Но он добьется ее. Все поразительно сойдется. С разницей в неделю выйдет книга его «Жемчуга», и он станет мужем Ахматовой. 25 апреля в церкви села Никольская Слободка Черниговской губернии они обвенчаются. «В тот день Уточкин летал над Киевом, и я впервые увидела самолет», — вспоминала она. Заметила ли другое, как летал, не чуя от счастья земли, тот, кто надел ей кольцо в то утро?
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Через 2 года там же, на Васильевском, в клинике Отто, на свет появится их сын, Лев. Они жили тогда в Царском. «Проснулась рано утром, толчки», — вспоминала Ахматова. «Заплела косы и разбудила мужа. Поехали в Петербург. С вокзала шли на Васильевский пешком. Гумилев растерялся и забыл поймать извозчика. А вечером Гумилев пропал, не ночевал дома. Утром все пришли поздравлять, а мужа нет. Потом пришел смущенный, с лжесвидетелем». Поэт Маковский, ссылаясь на троюродного брата Гумилева, расскажет потом, что Гумилев кутил в ту ночь до утра, шатался по веселым учреждениям, пил в обществе каких-то девиц и настаивал на своем презрении к брачным узам. Это похоже на правду. И не был ли он в ту ночь на улице Глинки, в доме 3? Здесь жила актриса Ольга Высоцкая, с которой у Гумилева уже 8 месяцев продолжался роман. Она тоже вот-вот родит ему сына. Влюбленная в Индию, курившая даже какие-то пахучие индусские папироски, она в свои 27 лет уже играла в театре интермедии, в Тереокском театре, в Мариинке, в Мерехольдовской опере «Электро», где у нее была роль гадалки. Но первую встречу свою они, Гумилев и Высоцкая, просто не заметили. В 1909 году, когда оба играли в «Ночных плясках» Сологуба. Помните, в этом спектакле заняты были и поэты, и художники. Городецкий, Толстой, Билибин, Кустодиев, Бакст. Высоцкая в пьесе играла одну из 12 королевин босоножек, а Гумилев — короля Зельтерского. Ну вот поди ж ты, не увидели друг друга, познакомились через 3 года в «Бродящей собаке», в день, когда Ахматова впервые читала там стихи. О, этот день, 13 января 12 года, многим оказался памятным. В ту ночь собаки чествовали Бальмонта, приехавшего из Москвы. Под утро загулявший мэтр даже затеет здесь пьяную драку. Ее запомнят все, а Высоцкая, представьте, даже не помянет. Зато она, пришедшая сюда с подругой, актрисой Алисой Твороговой, запомнит все, что касалось Гумилева. «Смотри», — толкнула ее Алиса. «Кто это расписывается в свиной книге? Кто-то новый». Когда этот кто-то отошел, я посмотрела. Гумилев. Рядом с его росписью какой-то шутник уже успел издевательски черкнуть. «Великий Синди Гу поставил точку на лугу». Да, всю ночь поэт просидит за ее столиком. Потом она первая порвет с ним, уедет навсегда в провинцию, но будет любить его и ни за кого замуж не выйдет. В домовой книге, кстати, после расстрела Гумилева назовется вдовой, хотя таковой и не была. А в одном из первых писем Мейерхольду, с которым дружила, напишет: «Когда вернусь в Петербург, мне кажется, никогда. Я была влюблена в город, он знает все мои чувства, все мысли, все, что было эти 4 года. Теперь он умер. Сказка не может длиться вечно». Сказка кончится для нее, когда в Курской губернии родит Гумилеву сына и назовет его Орестом. Ахматова в 30-х, когда вдова подружится, признает и это отцовство Гумилева. У него, скажет про Ареста, колены руки. И так ли уж странно, что Высоцкий умрет в 1 год с Ахматовой, как потом, в 1 и тот же год, умрут и их сыновья от Гумилева, Лев и Арест.
Нежно небывалая отрада прикоснулась к моему плечу, и теперь мне ничего не надо, ни тебя, ни счастья не хочу. Лишь одно я принял бы, не спорь, тихий-тихий золотой покой, да 12 000 фунтов моря над моей пробитой головой.
А Гумилев еще вернется в дом на 5-й линии. Здесь поселится его друг Шилейко, и Гумилев в 14-м году остановится у него. Приедет из Прибалтики от Татьяны Адамович, с которой у него вспыхнет долгий роман. И вот с ней-то, я даже не знаю, как говорить об этом, случилось нечто и вовсе мистическое. В 1968 году, уже после смерти Ахматовой, брат Татьяны, поэт Георгий Адамович, уехавший когда-то в Париж, скажет журналисту Аркадию Ваксбергу, что у его сестры от Гумилева также был сын. Это что? Ну, знаете, как Татьяна его назвала? Арестом, как и Ольга Высоцкая. Но и это не все. Татьяна, уехав в Польшу, став там балетмейстером, выйдет замуж и возьмет фамилию мужа. Знаете, какую? Высоцкая. 2 сына с именем Арест от 2 женщин с одинаково звучащими фамилиями. Не слишком ли даже для Гумилева? Впрочем, и о Татьяне, и о версии Ваксберга я расскажу у следующего дома поэта.